Экономика на слух. Совместный проект V-Times и Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда «Сафмар».
И однозначно сейчас сказать, что вот интернет обязательно способствует развитию демократии или наоборот является средством, государство манипулирует, управляет людьми, сейчас нет, это абсолютно неоднозначная история.
Никому не нравится ситуация, что вы не знаете, где правда, где лучше. Возвращаясь к Алексису Токвилю, мы попадаем в ситуацию, где не только у каждого свое мнение, но у каждого своя версия фактов. Это поляризованное общество, где каждый живет в своей эхокамере и не знает, где моя версия реальности, где ваша версия реальности. Это общество, которое не может работать как нормальное демократическое общество.
Это подкаст «Экономика на слух» от V-Times и Ксения Балецкая. Нет никаких сомнений в том, что интернет кардинально изменил общественную жизнь и политику. То, как граждане и власть взаимодействуют друг с другом. Мессенджеры, социальные сети стали символом и инструментом протестов, цветных революций по всему миру. Ситуация выглядит так, что проникновение интернета практически гарантированно означает рост протестных настроений и критического отношения к властям. Так ли это? Поговорим с ректором Российской экономической школы Рубеном Яниколоповым, а также со специальным гостем подкаста, профессором экономики Института политических исследований Sciences Po в Париже Сергеем Гуриевым. Расскажите, пожалуйста, как интернет меняет политику, как социальные сети меняют политику?
Надо, во-первых, просто понять, чем интернет и социальные сети отличаются от традиционных средств массовой информации, поскольку мы, когда говорим о влиянии интернета и социальных сетей, мы на самом деле, прежде всего, имеем в виду какие-то эффекты, которые очень похожи в каком-то смысле на эффекты радио, газет и так далее, но у них есть некая особенность с новыми технологиями, которые могут привести к тому, что эффект от интернета и социальных СМИ будет совершенно другой, чем от газет, там, радио и так далее. На самом деле есть основания полагать, что это может быть другое, потому что у интернета и у социальных сетей в них наиболее ярко это проявляется, а у них две характеристики, которые на самом деле существенно отличают их от традиционных СМИ. Первое – это очень низкие барьеры на вход, то есть практически любой человек, если захочет донести свою мысль до окружающих, может написать в блоге, там, записать видео в YouTube и так далее, это очень просто сделать. Это гораздо менее затратно, чем было раньше, чтобы там, написать свою газету. Это требовало там, печатных станков, подпольного издания и так далее, ксероксов, ну, каких-то технологий. Это было на самом деле тяжелее гораздо. Поэтому в этом смысле как бы некая демократизация, она происходит. Гораздо больше людей могут начать писать в интернете и доносить свои мысли. Это первая особенность. Вторая, это уже мы скорее ближе именно к социальным сетям, это то, что там происходят горизонтальные потоки информации. Не сверху вниз, когда у вас редактор получил газету, решает, какую публиковать статью, и это дочитатель доносится как бы сверху вниз, и они уже не могут никакой дать ни обратную связь, ни поговорить между собой. А в социальных сетях все происходит, это все контент, который самими пользователями, по сути, и создается. Даже если есть какие-то статьи газетные, которые через социальные сети доходят до людей, то там сразу видны комментарии людей, вы видите отношение людей к этим статьям. И здесь людям сразу видна реакция других читателей, и что они думают на эту тему, они очень свободно могут обмениваться информацией между собой. Вот это особенность, которая не присутствует у традиционных СМИ. То есть в каком-то смысле социальные сети – это смесь газеты и телефона, когда вы можете прочитать и сразу поделиться, обсудить с друзьями. Причем массирова сразу сотнями тысяч. И именно потому, что это изначально казалось технология, которая демократизует доступ к информации, изначально был такой интернет-оптимизм, что с приходом с интернета и социальных сетей этот инструмент освобождения, и он будет способствовать тому, что будет развиваться демократия, будут свергаться авторитарные режимы, именно потому, что вот люди, простые люди, получили доступ к рупор, который теперь, может, не контролируется властями.
Все-таки как такая специфика интернета влияет на то, как изменилась политика?
Самое яркое проявление – это протесты. Арабская весна – это было некое проявление того, что вот благодаря тому, что люди в социальных сетях могут общаться, координироваться, выходить на улицу, это было самым ярким проявлением эффекта социальных сетей. Кроме того, потом же в демократических странах, в Италии было очень ярко проявлено, что новые абсолютно популистские партии, как 5 звезд в Италии, они благодаря социальным сетям могут собраться и стать политической силой, очень важной, минуя все традиционные как бы институты. Кроме того, всегда, на самом деле, еще одним ярким примером был Китай, в котором государство сразу не только ограничило доступ к социальным сетям иностранным, но и активно манипулировало свои социальные сети уже внутри Китая. Цензура там находилась и находится на невероятно высоком уровне и манипуляции информации. Поэтому вот это, вот, наверное, такие яркие, самые яркие проявления социальных сетей в новой политике.
Окей, если мы вот говорить, что вот эти 5 звезд в Италии прошли путь формирования популярности партии, минуют традиционные каналы, там традиционные СМИ, а возможно, какую-то часть традиционной политической борьбы. Это позволило движению партии сформироваться быстрее и дешевле для ее участников. Как это вот говорить? Когда вы говорите минуют традиционные институты, что это на практике означало? Они сделали это быстрее, они сделали это дешевле для себя?
Я думаю, что они просто не могли бы сформироваться в традиционных институтах. Это просто дало им возможность сделать движение политическое.
Почему? Почему им традиционные институты помешали?
Потому что традиционные институты, они требуют, на самом деле, вложения очень больших денег и усилий в формирование партии. И поэтому какой-то простой комик не может себе это позволить. А в интернете, где это очень дешево, вам не надо денег. Вам достаточно говорить на языке, который привлекает людей. И как вы можете напрямую общаться с народом, вот популизм такой, меняя всех там экспертов, деньги, все. Вот этот прямой канал связи позволяет сформировать движение, которое иначе просто не могли создаться и прийти к жизни в традиционной системе координат.
Ну, то есть порог входа для политических партий, политических движений благодаря интернету, социальным сетям просто резко упал.
Да, конкуренция очень сильно возросла, потому что упали барьеры на вход.
Я задала вопрос, как интернет меняет политику, и Сергею Гурьеву.
На самом деле, влияние интернета на политику — это процесс, который продолжается уже достаточно долго, но он как раз ускорился в последние 10-15 лет, когда в интернет пришли социальные сети, когда интернет стал мобильным и широкополосным. Если, например, в нулевых годах интернет скорее вытеснял политику из интереса людей и приводил к тому, что люди меньше ходили на выборы, больше смотрели развлекательного контента, то в последние 10 лет ситуация резко изменилась, и люди, наоборот, вернулись в политику и стали в основном голосовать за партии, которые критически относятся к власти, и за популистов, особенно за популистов, которые лучше умеют использовать интернет. Это важные вещи. Мы видим, что интернет приводит в том числе и к поляризации. Опять-таки, до появления социальных сетей таких результатов не было. Считалось, что онлайн-медиа нисколько не в большей степени являются эхокамерами, чем офлайн-медиа, газеты. Но сегодня вместе с социальными медиа, начиная примерно с 2010-2012 года, когда Facebook стал настоящей инфраструктурой, настоящей платформой, вытесняя все остальные средства коммуникации, мы видим, что интернет действительно приводит к поляризации. Это очень важный результат. Видимо, социальные сети последние 10-15 лет — главный способ коммуникации для несистемных игроков, особенно приспособлены для распространения простых сообщений, простых нарративов. Вполне возможно, что системные игроки научатся тоже паковать свои нарративы, программы, идеи и распространять их в социальных сетях. Вполне возможно, что саморегулирование социальных сетей, Фейсбука и Твиттера, приведет к тому, что популистам будет труднее распространять в том числе и лживые нарративы. И мы видим, что именно третье-четвертое поколение распространяет критическую информацию. 2G, как мы показываем, не приводит к тому, что средний избиратель, средний пользователь становится более критически настроенным к правительству. Если мы уже находим какой-то эффект, то мы находим положительный эффект. Средний избиратель, когда ему дают сети 2G, больше любят свое правительство, видимо, будучи благодарен ему за то, что у него есть такая хорошая технология. В чем отличие 3G от 2G? Третье поколение позволяет передавать картинки и видео. И это на самом деле гораздо более эффективный способ распространять информацию и эмоции. Гораздо менее контролируемый правительством способ. Например, я приведу вам такую историю. Все знают, что арабская весна началась с самосожжения торговца Мухаммеда Баязиди в Тунисе. На самом деле, главная черта этого случая была в том, что это самосожжение было записано на видео и распространилось по социальным сетям. За несколько месяцев до того другой торговец сжег себя, но это не было записано на видео, и мы об этом сегодня практически не помним. Люди мало думают об этом, но на самом деле в мире сегодня распространение широкополосного интернета — это распространение мобильного широкополосного интернета. За последние 10-15 лет именно мобильный широкополосный интернет дал людям доступ к широкополосному интернету. Фиксированный широкополосный интернет — это по-прежнему очень малая часть доступа к интернету, как в развитых, так и в развивающихся странах. Как ни странно, количество пользователей, количество активных подписок в первую очередь выросло именно в мобильном сегменте. Поэтому именно этот структурный сдвиг последних 10 лет привел к серьезным политическим изменениям.
Чудесно. Хорошо, следующий вопрос. Это вот история про продолжение прекрасной истории про ВКонтакте. У вас есть большое исследование по тому, как социальная сеть ВКонтакте в России влияла на протест в 2011 году, когда люди у нас внезапно внезапно и довольно неожидаемо для очень многих вышли на площади. Их было не так много, это были, условно говоря, совокупно не миллионы выходящих людей на улицу, но даже те, которые люди выдали, вот эти тысячи, сотни тысяч, десятки, сотни тысяч людей в крупнейших городах, казались неожиданностью для многих. И вы специально прям изучили и исследовали, как ВКонтакте повлияло на вот эти протесты, и общий вывод вашего исследования, что как раз вот социальная сеть оказалась довольно влиятельным инструментом. Вы не могли бы объяснить, почему? То есть, эта история тоже про снижение порогов на вход, или это какой-то другой механизм?
На самом деле, это был очень важный вопрос, потому что все много говорили про арабскую весну, что социальные сети к чему-то помогли. На самом деле, никакого как бы, научного эмпирического обоснования на данных, пока что это было правда, не было. И цель была, на самом деле, за то, чтобы показать, что такая связь есть. И оказалось, что действительно в 2011 году, там, ну, хитрыми методами статистическими, можно показать, что была очень четкая связь. Если вы увеличивали количество пользователей ВКонтакте на 10%, то вероятность того, что в вашем городе будут протесты, вырастала примерно на 5%, а количество людей, которые выходили на протесты, вырастало примерно на 20%. Но на самом деле, что важно было, почему это происходит? Могло происходить по двум причинам. Первое – это то, что социальные сети могли убедить людей, что что-то происходит не так с манипуляцией на выборы. Большее количество людей могло уйти в оппозицию благодаря социальным сетям. Это один потенциальный
эффект. Информация, вы имеете, негативно распространяется.
Да. Представьте, негативная информация о действиях правительства приводит к тому, что большее количество людей находится в оппозиции, соответственно, ну,
Они больше думают о том, что в стране происходит что-то плохое, надо выйти на улицы и выразить свой протест.
Да. Это первое. Второе, это даже если у вас количество людей, которые находятся в оппозиции, фиксировано, не меняется и не увеличивается, социальные сети могут позволить им лучше скоординироваться и сделать что-то вместе, например, выйти на улицу. Именно благодаря вот этим горизонтальным потокам информации, когда вы обмениваетесь, что я иду на улицу, где мы идем, и вот вы видите, что делают другие люди, вот эта возможность скоординироваться, она позволяет вам с большей вероятностью что-то сделать вместе, например, выйти на улицу. И на самом деле то, что мы показываем в статье, что в России, во всяком случае, Первый канал, на самом деле, практически не работал. Если мы посмотрим, как количество пользователей ВКонтакте было связано с поддержкой правительственных партий и на выборах президента, на выборах парламентских, то уж точно она не падала, поддержка, а, скорее всего, там даже небольшой положительный эффект. Вырастала поддержка правительства. Поэтому, на самом деле, и там дополнительные еще есть результаты, которые показывают, на самом деле, то, что происходило, это именно улучшение возможностей координации. Оппозиция, которая уже существовала, не благодаря социальным сетям, а просто вот по каким-то другим причинам, она использует социальные сети для того, чтобы скоординироваться и выйти на улицу. Именно координационный механизм социальных сетей, он играл первостепенную роль в 2011 году в России.
Ну, то есть люди видели, что не только я недоволен действиями властями, вот мой сосед недоволен, вот студент, который живет там, учится в том же университете, что я недоволен. И мы все готовы как-то выразить свой протест, потому что мы видим на этой платформе вот эти все другие посты, видим комментарии. Это как средство координации, коммуникации, понимания, что я не один. Таких, как я, какое-то довольно большое число людей, и мы все выйдем, тогда это покажет, что мы вместе. Такая вот общность, формирование общности.
Да. Это именно этот механизм, потому что особенность коллективных действий, что пойду я на улицу или не пойду, зависит от моих ожиданий, а другие пойдут или не пойдут. Если я один не пойду, это плохо можно для меня кончиться. Если я вижу, что таких людей, как я, там тысячи, десятки тысяч, я с гораздо большей вероятностью пойду. Поэтому действительно то, что социальные сети позволяют мне видеть, какое количество людей готовы совершить это действие, оно увеличивает вероятность того, что я тоже пойду и выйду на улицу. Вот именно этот эффект, он был основным в 2011 году.
Это интересная мысль об изначальной предрасположенности пользователей социальных сетей. Ваше исследование показало, что всплеск протестов в России в 2011 году не сопровождался ростом негативных настроений в целом среди пользователей ВКонтакте. Получается, была группа пользователей, которые изначально были критически настроены к правительству, которые использовали платформу для координации, но при этом это мало изменило оценку того, как средний пользователь воспринимал действия правительства. Почему так получается?
Для нас это было тоже удивительно. Мы удивились, когда получили такой результат, но на самом деле мы сами попали в такую бихевиоральную ловушку мышления, потому что это правда, что оппозиция практически только в социальных сетях была представлена. В традиционных СМИ оппозицию не пускали. Поэтому оппозиция писала исключительно в социальных СМИ, но это не означает, что социальные СМИ и социальные сети были абсолютно оппозиционные. На самом деле, если посмотреть, то среднестатистический пользователь ВКонтакте, он проправительственный. Просто в силу того, что на тот момент большинство людей действительно было настроено больше проправительственно, и поэтому, если взять срез даже пользователей ВКонтакте, даже при том, что что они были слегка более либеральны, может, чем все общество, в среднем ВКонтакте был больше проправительственный, чем оппозиционный. Кроме того, на самом деле накладывается то, что люди в социальных сетях следят за новостями, которые изначально близки к их позиции политической. Поэтому оппозиционеры следят за оппозиционными каналами, а люди, которые поддерживают правительство, они следят за правительством. Они живут как в двух параллельных мирах, несмотря на то, что находятся в одной социальной сети.
Если бы в двух этих миров, мне кажется, гораздо больше. Демократизацию общества не стоит переоценивать. Активное общение в соцсетях скорее способствует тому, что люди укрепляются в том мнении, которому предрасположено изначально, в тех идеях, которые у них уже есть склонность, будь это авторитаризм или либерализм. И это не только эффект соцсетей, но и традиционных массовых медиа. У вас есть другое исследование о том, как нацистская партия использовала радио в Германии для популяризации своих идей. И там вы указываете, что антисемитская пропаганда, призывы в радиоэфире погрому синагог или домов евреев эффективно работали лишь в тех районах и городах Германии, где население изначально негативно относилось к евреям.
Да, безусловно, на самом деле это абсолютно такое базовое психологическое свойство людей, которое не связано ни с социальными сетями, ни с традиционными СМИ, оно связано с тем, что просто у людей есть изначально какие-то представления о мире, дальше они получают информацию какую-то новую, и они с гораздо большим удовольствием, больше открыты, слушают информацию, которая уже совпадает с имеющимся у них мнением. Если она сильно противоречит представлениям о жизни человека, то человек просто игнорирует, или на самом деле можно наоборот начать считать, что я-то знаю, что условно в нацистской Германии тогда это было, что я-то знаю, что евреи хорошие, например. И даже когда мне пропаганда говорит, что они как бы ужасные, их надо отправлять в концентрационные лагеря, я скорее начинаю понимать, а если они мне так говорят, означает, что с ними что-то не так, и надо, не знаю, евреев спасать. И в принципе это действительно, вот это именно то, что мы тогда видели, что в регионах Германии, которые изначально были исторически более предрасположены к хорошему отношению, толерантному отношению к евреям, там пропаганда антисемитизма по радио, она приводила к противоположному эффекту. Там больше евреев спасали, меньше громили синагоги и так далее. Вот разница эффекта социальных сетей заключается в том, что там, опять же, вот из-за низких барьеров на вход, вы всегда там можете найти мнение, которое совпадает с вашим. Если радио было, либо вы слушаете антисемитское, либо вы ничего не слушаете, то в интернете вы всегда найдете человека, который будет говорить то, что вы видели.
Найти своих успокоиться. Интернет, наверное, самый удобный для этого инструмент. Слушайте, но ведь от этого возникает еще одна история, про которую часто связывают интернетом, что интернет, конкретно социальные сети, приводит к поляризации мнений. И как раз, опять же, ваша работа ВКонтакте показывает, что, ну, по крайней мере, с ВКонтакте этого не случилось. Вы понимаете? Вот для пользователей ВКонтакте этого не случилось, корректнее говорить. Почему так получается? Почему вот эта вот популярная теория о том, что социальные сети ведут к поляризации, в истории с ВКонтакте не сработала? Почему вы скорее опровергли ее на своих данных?
Я думаю, что это скорее такая некая особенность контекста именно в России. Например, в Америке есть свежие исследования, которые показывают, что действительно социальные сети увеличивают поляризацию. Это замечательное исследование, в котором людям заплатили за то, что они месяц не пользовались Фейсбуком, и потом посмотрели, что через месяц у людей их политические представления были гораздо менее поляризованы, чем изначально. Потому что действительно, когда вы можете слушать только то, что уже совпадает с вашим мнением, вы все больше и больше убеждаетесь, что я-то прав, а они все не правы. И каждый так убеждается, какое бы мнение у вас ни было. И поэтому вот это, конечно, усиливает поляризацию. Поэтому тот факт, что мы это не увидели в 2011 году, я думаю, что это, скорее всего, просто временное явление было. И на тот момент просто... И так, на самом деле, была уже изначально очень сильная поляризация между оппозиционерами и неоппозиционерами. И поэтому там уже как бы дальше уже поляризовываться некуда. Я подозреваю, что это именно из-за этого мы не увидели никакого дополнительного эффекта ВКонтакте. А вот такой более умеренной политической обстановкой, как там, условно, Америка была, сейчас, может, уже и не так. Там действительно, в их случае, Facebook, он увеличивает поляризацию. Я думаю, что это гораздо более общее. Скорее всего, в 95% случаев социальные сети способствуют поляризации политического общества.
Окей. Смотрите, весь наш разговор мы начали с такой оптимистичной истории о том, как интернет, социальные сети способствуют либерализации, демократизации, а то, как в каких-то ситуациях там интернет позволяет организовывать протесты гораздо эффективнее, гораздо дешевле по затратам, неважно каким, временным для участников. Но сейчас мы видим немножко другую историю. Мы видим, что точно так же интернет освоили ультраконсервативные движения и отдельные люди. Мы видим, как они формируют вокруг себя сообщество консервативное. Мы видим, как формируются движения с помощью интернета, которые разные параноидальные. Вот эти огромные истории про Пиццагейт в Америке. Про, если слушатели нас не знают, это огромная история о том, что на самом деле Америкой управляют, во всем миром управляют педофилы, которые вот такое теневое правительство. Вот такие параноидальные истории тоже благодаря интернету растут. Как вы думаете, что тогда будет... То есть мы уже видим, что интернет перестает так однозначно быть инструментом либерализации. Дальше что будет происходить? Как он будет использоваться? Как он дальше поменяет политику?
С самого начала, на самом деле, в интернете есть борьба двух сил. Одна в сторону больше либерализации используется, а вторая приводит к тому, что больше контроля, манипуляции и рост вот этих вот альтернативных всяких безумных историй. Я, как бы исторический оптимист, я считаю, что первый в итоге оказывается более сильное воздействие, потому что, в принципе, как бы, ну, в среднем люди более нормальные, чем эти безумцы, которые используют альтернативные факты и пиццегейты. Другой вопрос, что это долгий процесс, на самом деле, потому что людям надо, ну, во-первых, научиться пользоваться интернетом. На самом деле, опять же, исследования американские, они показывают, что вот это распространение фейк-ньюзов, альт-фактов и так далее, оно гораздо больше проявляется у более пожилых людей, потому что они привыкли работать с традиционными СМИ, а им доверяют. Если что-то написано, но это не может быть не быть правдой. У молодежи отношение гораздо более скептическое к интернету, они прекрасно знают, что всякую чушь там можно написать, и то, что там написано, это не повод этому верить, и поэтому уже даже здесь наблюдается положительный сдвиг, так и более критичное отношение.
То есть Сергей Гуриев с коллегами есть специальные исследования о так называемых альтернативных факторах и о том, как платформы пытаются ограничить их распространение.
Термин «альтернативные факты» ввела в оборот Келлиан Конвей, это советник президента Трампа. Как вы помните, Трамп очень гордился, что на его инаугурацию пришло много людей. Его пресс-секретарь на первой же пресс-конференции сказал, что это была самая большая инаугурация, гораздо больше, чем инаугурация Обамы. И очевидно было любому человеку, который посмотрел видео с двух этих инаугураций, что и пресс-секретарь врет, и Трамп врет. Когда Келлиан Конвей спросили, зачем пресс-секретарь приводит высказывания, которые противоречат фактам, она сказала, это не falsehoods, это alternative facts. И с тех пор слово alternative facts зажило своей жизнью. Альтернативные факты — это лживые или вводящие в заблуждение высказывания, которые на самом деле не согласуются с фактами. Альтернативные факты распространяются быстрее в социальных сетях, чем правдивые факты. Почему? Опять-таки это то, что социальный психолог Джон Дан Хайд называет темная психология социальных сетей, dark psychology of social networks. Бизнес-модель социальных сетей устроена так, чтобы заставлять вас читать больше и шерить больше. Что вы больше читаете или шерите больше? То, что не соответствует вашему представлению о действительности. Что-то новое, что-то необычное, что-то нескучное. Конечно, теории заговора, о которых вы говорили. Или какие-то новости, которые выходят из ряда вон. Это те новости, которые вы скорее будете читать и расширивать в социальных сетях.
Мы видим, что последние 1.5-2 года сами платформы и правительство очень активно пытаются найти механизмы, которые будут мешать альтернативным фактам, фейк-ньюс так активно распространяться. Об этом масса споров, о том, что насколько должно регулироваться, не регулируется. Но у вас есть в исследовании совершенно практический ответ на вопрос, работает ли эта история, работают ли механизмы, которые используют сейчас платформы для того, чтобы снизить распространение этих альтернативных фактов. Расскажите, пожалуйста, как работают платформы и насколько это эффективно.
Для каждого экономиста очевидно, что должно быть какое-то вмешательство в этот рынок. Вот почему. Если фальшивые новости, альтернативные факты распространяются очень быстро, то нужен факт-чекинг. Факт-чекинг — это то, что в учебнике экономики для первого курса называется общественное благо. Если вы занимаетесь факт-чекингом, то ваши индивидуальные выгоды от факт-чекинга гораздо ниже, чем выгоды всего общества. Поэтому эту деятельность надо как-то поддерживать, а также нужно каким-то образом делать то, чтобы факт-чекинг все-таки влиял на распространение фальшивых новостей. И платформы делают разные вещи. Facebook действительно тратит деньги, очень мало денег, но Facebook тратит деньги на то, чтобы делать факт-чекинг. Алгоритм Facebook выбирает те новости, которые, скорее всего, являются фальшивыми. Потом Facebook работает с какими-то десятками партнеров, включая International Fact-Checking Network, Agence France-Presse, в Индии это Factly, во Франции это Libération Aliment, где эти факт-чекеры проверяют потенциальные фальшивые новости и говорят Facebook, вот ложь или правда, вот доказательства. Потом Facebook на самом деле решает замедлить распространение этой фальшивой новости. Facebook также рассказывает автору этой новости. Вы знаете, мы знаем, что ваша новость фальшивая. Twitter идет дальше. Twitter не имеет такого партнерство с большим количеством фактчекеров. Twitter занимается этим сам. Но самая интересная история случилась в мае 2020 года, когда Twitter сделал две вещи. Один из твитов Дональда Трампа о том, что почтовое голосование является способом украсть голоса, Twitter опроверг следующим образом. Он разрешил вам прочитать этот твит, но рядом с этим твитом он разместил голубенькое заявление о том, что, скорее всего, это фальшивое высказывание Дональда Трампа. Хотите проверить? Вот вам ссылка, можете кликнуть и проверить. Вторая вещь, которую сделал Twitter, это его обработка твита Дональда Трампа, который, по мнению Твиттера, прославляет насилие. Это известный твит «When looting starts, shooting starts. Когда начинается мародерство, мы будем стрелять. Твиттер сказал, это важный твит. Вы имеете право его увидеть. Но он, нам кажется, прославляет насилие. Поэтому если хотите его увидеть, вам нужно кликнуть вот сюда. Тогда мы вам этот блок снимем. Вы сможете прочитать исходный твит Дональда Трампа. В нашем исследовании мы делаем примерно такой рандомизированный эксперимент, который позволяет исследовать обе этих политики. И мы показываем вот что. Что, во-первых, если вам дают фальшивую новость, а потом показывают факт-чек, то вы с меньшей вероятностью будете распространять эту фальшивую новость. Мы делаем эксперимент не в Твиттере, а в Фейсбуке, и не в Америке, а во Франции, и не с Трампом, а с Марин Ле Пен, но мы думаем, что это важный эксперимент. Вторая важная новость. Мы показываем, что мы можем вас заставить прочитать факт-чек, а можем просто дать вам возможность, как это делает Твиттер, кликнуть на ссылку. И оказывается, что даже если вы не кликаете на эту ссылку, вы уже понимаете, что что-то с этим твитом не так, и с меньшей вероятностью его расшариваете. И эффект вот такого обязательного прочтения факт-чекинга или возможности прочитать факт-чек примерно один и тот же. Это очень важно с нашей точки зрения, потому что гораздо проще дать людям возможность, как это делает Твиттер, проделать факт-чек, кликнуть на эту ссылку, чем заставлять людей форсированно читать факт-чек. И третий важный результат как раз связан с этой блокировкой твита, когда вам, чтобы прочитать твит, нужно кликнуть еще один раз. И мы показываем, что если вам нужно для того, чтобы прочитать или расшарить твит, подтвердить то, что вы хотите его расшарить в Фейсбуке, каждый дополнительный клик уменьшает вероятность того, что вы пройдете дальше по этому клику примерно в 4 раза. И это означает, что вот когда Твиттер поставил этот блок и сказал, вы имеете право прочитать этот твит, но вам нужно сделать еще один клик, он фактически понизил аудиторию Трампа в 4 раза. Это огромная величина. И на самом деле вот все эти результаты дают прямые рекомендации в области экономической политики, как нужно бороться с распространением фальшивых фактов. В этом смысле у нас будет много изменений в ближайшие годы, потому что никому не нравится ситуация, что вы не знаете, где правда, где ложь. Возвращаясь к Алексису Токвилю, мы попадаем в ситуацию, где не только у каждого свое мнение, но и у каждого своя версия фактов. Это поляризованное общество, где каждый живет в своей эхокамере и не знает, где моя версия реальности, где ваша версия реальности. Это общество, которое не может работать как нормальное демократическое общество.
Снова вернемся к Рубену и Николопову.
Ну и в принципе, на самом деле, люди учатся пользоваться интернетом. Те же самые традиционные партии, они поначалу сильно проигрывали всем этим новым движениям, потому что все эти новые альтернативные движения, у них не было доступа к традиционным СМИ, они вынуждены были быстро научиться использовать социальные сети. Традиционные партии, они были расслаблены, так и у них есть газеты, радио, телевидение, зачем им это социальные сети, они ими не пользовались. В какое-то время они так вот жили в таком своем иллюзорном мире, пока не начали проигрывать. И тут они осознали, что ой, типа, а мир-то поменялся, и надо пользуются социальными сетями. На самом деле мы видим, что сейчас те партии в демократических странах, которые раньше не так использовали интернет, они все больше и больше осваивают его. И в Америке много очень денег уже даже Обама собирал через социальные сети. Сейчас у Байдена очень мощная кампания была в социальных сетях. Поэтому на самом деле учатся даже такие более традиционные центристские партии, не безумные. Это новый инструмент. Требуется время, чтобы научиться им пользоваться.
Ну, как видимо, это опять же меняет политику, хотя в том же смысле, если ты уже получил раньше доступ к традиционной медиа, фиксировался, и ты более-менее спокоен. Ты спокойно транслируешь свои месседжи, а населению ты уверен, что это такое вот большое покрытие этим месседжем происходит, все отлично. А здесь вся жизнь борьба, потому что в интернете твои постулаты, месседжи напрямую наравне конкурируют с заявлениями партии, у которых может быть совершенно ноль бюджета, никакого контроля над традиционными медиа, но ты с ними конкурируешь на равных. Несмотря на то, что огромный, а они маленькие, в глазах пользователя ты можешь конкурировать с ними на равных.
Да, это выравнивает в плане политической конкуренции, они как бы оказываются, что традиционные крупные партии, они на равных конкурируют с маленькими, никому неизвестными, что в принципе, на самом деле, может в каком-то смысле хорошо, потому что им оказывается, что им нельзя расслабляться. Политическая конкуренция, она сильно выросла. До тех пор, пока это не приводит к тому, что у вас к власти действительно приходят какие-то безумцы, а до тех пор, пока это используется для того, чтобы держать в тонусе традиционные партии, на самом деле, это может быть хорошая история. Они теперь понимают, что им надо очень быстро бежать вперед, чтобы оставаться на месте. И это уже для нормальных граждан, для избирателей, вполне возможно, что это скорее положительный эффект.
Ну да, если быть такими же оптимистами, как вы считаете, что условно большая часть избирателей нормальные люди, за кавычками, я вот так сейчас на видео вместе с Рубеном так делаю кавычки, если считаю, что нормальные люди, как бы мы не воспринимали этот термин, то равная конкуренция, здоровая конкуренция между политическими движениями, между политиками должна в целом вести к более здравому, более прагматичной, более доброй, скажем, хорошей термину, доброй политике настроенной на на благо людей. Окей, мне кажется, у нас такой прекрасный финал нашего разговора. Рубен, спасибо вам большое. В Америке потенциальный импичмент президента Дональда Трампа после попытки сорвать переход власти к Джону Байдену – яркий пример той самой темной стороны интернета. Трамп и его сторонники использовали Твиттер и другие социальные сети для распространения фейков о выборах, для координации нападения на Капитолий. После этого давние споры о необходимости регулирования интернет-платформ, споры о свободе слова, об ответственности в соцсетях только обострились. Изменения неизбежны, блокировка аккаунтов Трампа и его самых активных сторонников – дело явно не ограничится. С вами был подкаст «Экономика на слух» от VTimes и Ксения Балецкая. Слушайте подкаст в соцсетях и на сайте vtimes.io.
Okay. Сделано в CM Records. CMRecords.ru. Любая озвучка.